Сегодня я начинаю разговор с Валерием Борисовым. Он был дирижером академической капеллы имени Глинки, затем главным хормейстером Ленинградского театра имени Кирова, нынешней Мариинки, дирижировал спектаклями и сочинениями для хора, руководил коллективом «Моцартеум». С 2003 года Валерий Борисов – главный хормейстер Большого театра, и уже в 2005 хор Большого был отмечен специальным призом жюри Национальной театральной премии «Золотая маска». И я спрашиваю, из каких школ приходят нынешние хористы?
Чуть-чуть получше кадры идут из Академии Попова. В целом, проблема кадрового хорового голода, она как существовала всегда, так и существует. В некоторых категориях хоровых голосов, в частности теноров, просто катастрофическая везде. Иногда такие сочинения, как «Девятая симфония», там 5 первых теноров, человек 10 в лучшем случае стоит. И в Мариинском театре, я знаю, в хоре проблема с тенорами.
Что-то изменилось принципиально в музыкальном образовании?
Принципиально нет, и, по-моему, ничего в ближайшее время не будет меняться. Чуть-чуть получше стала ситуация с сольным вокалом, потому что туда потянулись пограмотнее люди. Мир открылся немножко для них, да, специально стало в чем-то престижное. По Петербургу, я могу сказать, там заметен приток молодых грамотных ребят в это дело. Потянулись, но пока звезд настоящих не появилось. Появилась плеяда, вот когда начинал Гергиев, когда я работал с ним в начале, Бородина пришла при нем, Галузин, Гирелла, Огновенко из Малого театра пришел, Путилин появился из Саратова, Алексашкин. Очень-очень крепких профессиональных, таких международного, мирового уровня певцов, которые сейчас Дичкова очень быстро набрала вес профессиональный. Сейчас чуть-чуть стало затишье какое-то.
Вот в чем, на самом деле, отличие от человека, который поет в хоре, от человека, который солист?
Хороший солист в хоре споет. И хороший артист хора, профессиональный, выйдет и споет соло. Это мы уже убеждались много раз. Их может быть немного, и тех, и других. Как правило, это люди очень хорошо технологически оснащенные. Просто у артиста хора сложившейся, конечно, не хватает сольной психики такой, знаете, вот уверенно себя чувствовать, другое эмоциональное ощущение. Но вот с точки зрения технологии я разницы большой не вижу.
И нет ощущения, что если человек как-то выделяется или чувствует себя кем-то выделяющимся, то он разрушит ансамбль?
Сколько там у России в «Путешествии времени»? По-моему, 16 человек, что ли, ансамбль. Ничего, поют. Акапельные даже куски поют. Децимит знаменитый акапельный в этом солистов. Чародейки, хорошие составы, хорошо поют.
Когда хор, скажем, работает с вами как с дирижером, то есть просто хор вне спектакля или хор в каких-то старых постановках, положим, где он статичен, он определенным образом, этот хор, расставлен по голосам, так как вам это нужно. Но с появлением вот так называемой режиссуры, которая становится в театре, в оперном, все активнее и активнее, массовые сцены, хор движется по всей сцене, когда он разбросан по ней. Вот что это означает для хормейстера?
Ну, проблемы серьезные, конечно. И они обусловлены не тем, что вот так вот поставлено или не поставлено, да. Они обусловлены все-таки общим уровнем исполнительской культуры, профессионального мастерства, грамотности, умения ориентироваться, слышать. Я думаю, что если достаточно грамотные, музыкально оснащенные люди в этом участвуют, то большой проблемы нет. Не настолько все у хора написано сложно в операх, чтобы по этому поводу сильно комплексовать. Трудные вещи, они известны наперечет, и, в общем, худо-бедно все как-то справляются. Другой вопрос, что общий уровень, особенно наших артистов в хорах, в оперных, очень пестрый прежде всего, и не совсем дотягивает до тех представлений, которыми, скажем, оперируют оркестровые музыканты, оркестровые дирижеры. Все-таки это другая среда. Оркестр, даже не очень в хорошем виде, отличается от хора тем, что захотят, соберутся, сыграют с хорошим дирижером. Все-таки уровень подготовки их общий, да, вот с детства, там, с 5 лет, и включая аспирантуру, там, или, по крайней мере, закончив консерваторию, имею опыт, оперируя спокойно нотным текстом, да, зная свой инструмент, его возможности, знаешь, это другое. Даже как балетные, ведь они стали все к станку, да, к одному, тоже в 10 лет. Делают все одни и те же движения. Педагог следит, как они, эти движения, делаются. Есть какая-то школа, есть какие-то правила, есть какая-то норма. А в пении, как в таковом, и в хоровом, и в сольном, нормы нету. Вот что самое страшное. Поэтому трудно сказать, что хорошо, что плохо. Вот.
Это мне довольно сложно понять. Ведь принцип тот же самый. Ну, хорошо, вокалист, он, конечно, начинает заниматься позже, наверное, чем музыкант-инструменталист.
Многие очень рано начинают, как начинают музыкой заниматься, так и в хор поставили в музыкальной школе. Вот он таким голосом поет. Потом всю оставшуюся жизнь так поет.
Но нотной грамоте он точно так же обучен. Инструментом его да. является его собственный аппарат.
Нет, некоторые вокал приходят напрямую, минуя все образовательные циклы предыдущие. Но это самый тяжелый вариант, как правило. Они, в общем, так и за рояль не садятся, ничего не, играть не умеют, и нот не знают, по слуху все учат. Некоторые идут грамотные люди. И вот тут начинается проблема, потому что вокал – это тоже специальность, в которой должны быть какие-то правила, законы, последовательность действий. Вот эти правила в вокале не действуют. Вокали начинают сразу громко и повыше. А самое главное – громко, что не дай бог у тебя окажется не самый громкий голос в этом учебном заведении, то пиши пропало. И вот они начинают с громко. А громко, как известно, ни на одном инструменте никто играть сразу не может. Ребенка учат там, пальчики по постам, играем мягонько, одной рукой, второй рукой, потом двумя. Глядишь, через два года он как-то так более-менее там начинает этюды черни играть. А здесь нет. Здесь пластинки есть, записи есть, все есть. Значит, концертмейстер с тобой по слуху там, все выучили, и давай погромчешку. И вот они истошным криком, надсаживаясь, форсируя, болея без конца. Я знаю людей, которые приходят к педагогу, 15 минут распеваются у него, и неделю не смыкают. Вот я про это говорю. И люди вот серьезные, вот такие, как Морозов, скажем, которые там при Московской консерватории, там, значит, они уже даже отчаялись с кем-то и общаться и разговаривать. Он себе пишет книжки, читает какие-то лекции, но никому уже ничего не доказывает, потому что это бесполезно.
Так всегда было?
Есть подозрение, что не всегда. От какие-то отголоски старой итальянской школы, когда там о Верарди, все вспоминают, и Верарди учил Усатова, Усатов учил Шаляпина, потом еще кто-то был. В общем, это всегда было уделом не школ даже, а педагогов-одиночек. Никакой итальянской школы, никакой французской, ни немецкой. Либо есть педагог, либо нет педагога. Просто их очень мало, потому что дело сложное, все идет ведь от слуха, да. Тут хоть можно услышать и увидеть, как человек действует, как он инструмент держит. А здесь тоже видно, только надо знать, что видеть. Но очень косвенные признаки зрительные.
Я как-то видела довольно любопытную передачу, когда-то очень давно у Гордона там ученые из записи Шаляпина составляли какие-то сложные диаграммы и показывали благодаря резонанс как раз. Я обратила тоже на это внимание. И что они могли каким-то образом...
Выделяются частоты, это все техника такая, потом наука, такая наука, как акустика, и как раз сделал физики, она никуда ее никто не отменил, она действует, голос, так же, как цвет раскладывается на свой спектр, это общие физические законы разложения этих самых. Поэтому ничего тут, ах, это темная наука, темное дело, и добраться невозможно. Нет, вот просто путают... Две составляющие, чисто художественную, эмоциональную, образную и инструмент. А поскольку вокалисты оказались в ситуации, когда ты же инструмент, ты же исполнитель, да, вот тут и возникает путаница. Есть третий компонент, природа еще голосовая. Да, значит, и вот эта путаница возникает в сознании. Считается, что вот если человек умеет вот эмоционально высказываться, производить впечатление, там, брать высокие ноты, кое-как, этого вполне достаточно, чтобы сделать карьеру. Чего нигде практически, кроме как в вокале, две еще, вторая есть специальная, она еще страшнее, это дирижирует. Вот это вот просто катастрофа. Сейчас дирижируют все, кому не лень. На мой взгляд, надо жестко разделять технологическую составляющую, значит, эмоциональную и природную составляющую. Вот если они разделены, и понятно, ага, вот таланта у него столько, эмоциональности, харизмы, вот, личностных характеристик столько, а технологически вот столько, тогда все понятно, да? А когда это все сваливается в одну кучу, попробуй там разбить. Вот технологическая составляющая сейчас у вокалистов едва ли не просто понятия нулевые.
А какой-нибудь можно пример, что вы имеете в виду под технологической составляющей?
Война Каллас и Тебальди. Тебальди обладала достаточной степени технологической вокальной культурой, ее упрекали в некоторой исполнительской холодности, а Каллас была сверхэмоционально, природно одарена голосово феноменально, закончила свою вокальную жизнь очень печально. Именно по причине отсутствия классной вокальной техники, сформированной вокальной физиологии. Хотя кому-то покажется, что я говорю страшные вещи. Каллас не умела петь. Я утверждаю, не умела. С точки зрения правил вокальных не умела. Поэтому без конца болела, без конца скандалила, спектакли без конца отменяла. И я смотрел запись ее концерта, где-то ей было, наверное, в районе 50 лет. Это без слез смотреть, когда понимаешь, что это великая как бы певица стоит на сцене. Гримасы, ужимки, абсолютно больной аппарат. Вот цена, да? Это при том, что она пела, в принципе, очень мало. Болела, отменяла спектакли, все время дублеры, все время скандалы. Понимала, что сегодня спектакль не поет, поэтому искала повод, как бы ей не выйти на сцену.
В следующем выпуске программы мы продолжим разговор с главным хормейстером Большого театра Валерием Борисовым. В эфире российский